Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Может ли литература заменить политику? Не устарел ли короткий жанр и чем читателя сегодня привлекают рассказы? Что будет, если собрать в одной комнате героев прозы Аркадия Аверченко, Даниила Хармса, Надежды Теффи и Николая Олейникова? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передачи «Эпиграф». Ваш лоцман по современной и не только современной литературе. Сегодня в студии на радио «Теос». Как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях балагур и хулиган, писатель, драматург, режиссер и, в общем, много чего. Роман Михеенков, привет, Роман.
Здравствуйте, здравствуйте. Благой хулиган мне особенно понравилось.
Да, благой хулиган, но он будет благорить и хулиганить вне эфира прямого.
Здесь я буду предельно
корректен. Прямого эфира, да. Я приветствую всех, хотел сказать, категорически приветствую всех, кто присоединился к нашей трансляции. Сегодня, дорогие друзья, вот вы можете напрямую задавать вопросы Роману Михеенкову, он знает много, тут недавно даже балет поставил, вот, так что оперу ты ставил когда-нибудь?
Оперу пока не приходилось, но я не против, я жду предложений.
Ну вот, жди, позвонят тебе. Итак, традиционно в начале передачи мы оглашаем наш шорт-лист, то есть те книги, о которых мы сегодня будем говорить в прямом эфире. Итак, сегодня, естественно, рубрика «От первого лица», так как в гостях писатель и драматург, он в этих ипостасях сегодня и будет существовать в прямом эфире. Будем говорить о его, скажем, первом сборнике рассказов, я так понимаю, твой, да? Первый сборник рассказов, который вот-вот-вот буквально...
Послезавтра
появится на книжных лотках. Это книга «Упражнения на развитие беглости», и поговорим про его инсценировку, его пьесу «Ошибка мецената». Почему-то он решил, так сказать, и мы выясним, почему он решил переиначить смысл Аркадия Аверченко, его шутка мецената, если не ошибаюсь, роман, да. Единственный роман, нужно сказать, Аркадия Аверченко, который написан уже в эмиграции. И, соответственно, мы продолжаем конкурс на лучшие вопросы гостю. И спонсор подарков интернет-магазин Book24.ru. И это 40% скидка на покупку книг в магазине. Так что, дорогие друзья, спешите участвовать. И у меня есть также... одна новость интересная. Наверняка среди наших слушателей найдутся те, кто захочет прокачать свой писательский бэкграунд, то есть те, кто, например, занимается писательством или хочет написать что-то, опубликоваться. О совершенно замечательный поэт и, я сказал, литературу трегера Нади Далаланд проходит интенсив для писателей «Оптимальное состояние творчества». Он пройдет 26-27 мая 2018 года по адресу Кудринский переулок, дом 3, Б, строение 2. Очень интересный это будет тренинг. Вот, может, там, Ром, добавишь про Надю?
Очень рекомендую, потому что Надя — это поэт, это чудо, что в нашем современном мире есть поэзия, которую я могу назвать поэзией, я очень капризен. И вот она из тех немногих, кого я считаю действительно поэтом и...
Большим человеком, я хочу сказать.
Огромным.
С большой буквы
«Огромным».
Да, так что, ну, крайне рекомендую эти курсы. И в любом случае, даже если вы не пишете, там есть много-много очень интересного.
Для общего развития очень интересно.
Да, действительно, для общего развития. И для чтобы прокачать свой культурный бэкграунд, прям крайне рекомендую вам. Ну что ж, начну-ка я, пожалуй, Роман, не с твоей прозы и даже не с твоей драматургии, а вот с чего. Начну я с твоей режиссерской деятельности. Я знаю, что ты поставил, буквально это было в декабре, если я не ошибаюсь, в декабре у тебя была постановка в Лондоне, да?
Да.
Итак, ты поставил знаменитый балет Глизовского «Скрябиняна», его показывали в Лондонском Колизее, если я не ошибаюсь, еще где-то его показывали, нет?
А потом он был сделан еще раз практически заново, его показывали в Парме Модене, то есть за зиму мы сделали этот балет дважды.
Вот расскажи-ка про этот балет и его постановку.
Тут скорее надо немного немножко уточнить формулировки. Не я поставил, а я был режиссером балета, который был поставлен Касьяном Галязовским. Угу. Хореография, если сравнить ее с драматургией, то есть существует хореографический текст, как текст пьесы для театра обычного, драматического, и существует хореография. Вот хореограф Ксения Айвенталь занимался восстановлением хореографии. Я занимался смыслами, я занимался светом, занимался работой с оркестром.
Ну, что это значит, занимался смыслами? Вот, я, честно тебе скажу, я в этом плане неандерталец. Для меня два жанра драматургических, скажем там, театральных, ну, не драматургических, театральных все-таки жанра, остаются загадкой. Это опера, которую... арии, которые я люблю, но ничего мне практически не понимаю. Прошу прощения вот в разочаровании.
Это то самое магическое о чем?
И балет, да, и балет, в котором я тоже не разбираюсь. То есть я вижу, что люди бегают, танцуют, а что они делают там на сцене? Я не понимаю. Вот что нужно для того, чтобы понять балет, и что значит «я занимался смыслами»?
Режиссура в балете как явление обсуждалось еще как раз с Касьяном Галязовским и Немировичем Данченко. То есть до этого был Петипа, до этого были другие хореографы, они ставили балет, тот самый классический, который мы видим, с появлением нового балета, который, собственно, Галязовский, он был реформатором балета, он на основе классики сделал ту самую, сейчас это принято называть неоклассикой, и появилась необходимость режиссера в балете. Вот Галязовский был и режиссером, и хореографом. Сейчас возникла необходимость еще больше, потому что балет развивается, он не стоит на месте, и ставить сейчас Галязовского все-таки, я считаю, что режиссер для этого необходим, и я это даже увидел.
Так, ну-ка, смотри, что такое неоклассика? Расшифруй. Вот что такое классика, я где-то разбираюсь. А вот что такое неоклассика, особенно неоклассика в балете?
Это развитие, которое не противоречит канонам. Угу. То есть, грубо говоря, у нас есть азбука, мы не добавляем к ней новые буквы.
То
у нас
там есть никакого модернизма не последует. А зачем тогда неоклассика?
Потому что все развивается, ничего не стоит на месте. Ну, то есть, вот, грубо говоря, у нас есть 7 нот, угу. Мы не добавляем к ним еще 8 или 15. Мы в рамках этих 7 нот развиваем их настолько обогащаем палитру красками новыми, но при этом мы не противоречим тому, что было в этой гамме.
Угу. Какие смыслы ты все-таки увидел в этом балете? И вообще, Скрябинян, вот опишешь, о чем все-таки балет? Мне всегда интересно. И всегда интересно услышать режиссерскую концепцию. Вот что, о чем этот балет?
Ну, о чем это решает всегда только зритель? То, что я говорю артистам, это наша с ними тайна. То, что я нашел в Скрябине, а Скрябин — это человек, видевший цвета тональности, и мы сделали весь свет в соответствии со шкалой Скрябина, который все это видел, в соответствии с его дневниковыми записями, с дневниковыми записями Галязовского, и все это было воссоздано, но это было воссоздано с новыми людьми. То есть он ставил на одних артистов, мы это ставили на других артистов, у каждого своя индивидуальность, и когда вот хореографический текст Галязовского ложится на артиста, это получается и Галязовский, и свое новое живое, но, опять же, не противоречащее. Вот это мой канон. Я не противоречу автору. При этом я не могу противоречить природе артиста. То есть вот соединить вот эти две природы, это и есть режиссура балета, может быть.
Хорошо. Вот меня уже поправляют. Игорь, вы часто стали, говорит, категорически приветствовать, так и до всем здорово недалеко. Ну, должна же какая-то быть фишечка у меня. Но спасибо, Кристин. Кристин Куплевацкая пишет нам. Это наша постоянная слушательница.
Категорически спасибо, Кристина.
Категорически спасибо, да. Ну вот Андрей Косомыкин написал: «Литература взамен политики – чушь. Задайтесь вопросом, что же такое политика, и первый вопрос отпадет». Ну, попробуем задаться. В конце концов, хороший спор, практически как хорошая драка, никогда не повредит.
Хороший вопрос, кстати, очень.
В рамках, да. Вот мы разберемся в этом вопросе во второй части, потому что этот вопрос скорее ко второй части нашего сегодня разговора. Давай-ка начнем с балетом. Закончили мы тему. Давай начнем говорить о сборнике рассказов. А, кстати, как встречал балет зритель? Вот еще хотел спросить.
Иисус, Соя.
Стоя
с овациями.
То есть они... сколько балет идет?
Там балет делится на два акта. В первом акте это первое соло, поставленное не нами. Это пляшет Сергей Полунин, звезда мирового балета. Дальше наши Скрябиняны, идущие 42 минуты. Да, потом антракт и балет Сергея Полунина «Сатори».
То есть все три акта простоял народ и встречал стоя.
Да.
Интересно. Ладно, хорошо.
Это было и в Лондоне, это было в Парме, это было в Модене.
Не буду подвергать, не видел, не могу ни опровергнуть, ни подтвердить.
Я тебе видео покажу, у меня есть видео.
Хорошо. Ладно, покажешь потом. Давай-ка перейдем к твоему сборнику рассказов «Упражнения на развитие беглости». Во-первых, почему такое название ты выбрал? Достаточно, скажем, близкое к какой-то, не знаю, там, к технической нон-фикшн литературе, а не к беллетристике или художественной литературе. Не беллетристике, все-таки художественной литературе.
Это так сложилось, что первый рассказ в этом сборнике, он же вообще мой первый рассказ в этой жизни, я прочитал название этого рассказа на доске, когда поступал в Щукинское училище. Экзамен режиссерское сочинение, он, по-моему, третий или четвертый по счету при поступлении. И вот несколько тем на доске написано. Одна из них — «Двор моего детства».
Угу.
Я пошел в ресторан, тогда еще существовал бар «Иха» напротив «Щуки». Можно было выходить, главное — написать. А в «Щуке» тогда был ремонт, очень пахло краской, поэтому я вышел, сел в эту барвиху и что-то так задумался о дворе моего детства и написал рассказик, потом придумал ему форму, потом придумал ему музыкальный темп. И так сложилась такая вот вроде пьеска музыкальная, а вроде как-то игрушка какая-то. А потом стали аплодировать и публиковать.
Хорошо, ладно, аплодируют.
А потом пошло вот как-то, я взял это, вот ты это называешь фишкой. И у меня у каждого рассказа
не
есть...
Не я называю, народ называет фишкой.
Или народ называет фишкой. И у каждого рассказа есть форма, там, это ронда, это румба, это...
Погодите, молодой человек, доберемся мы еще до этой формы.
И темп есть у каждого, да.
Вот, хорошо. Расскажи-ка, из чего вырос этот сборник рассказов, по какому принципу ты вообще к нему подходил, к его формированию, какие рассказы там включены в этот сборник?
Вот опять будешь смеяться, первые 15. Я сначала писал их, вот этот я написал как для поступления, потом его опубликовали. А потом я стал писать для собственного развлечения, и как-то так один, другой, третий, а потом их тоже почему-то опубликовали. Вот я не задавался ни целью, ничем, ничего кроме развлечения не было, а потом мне очень понравилось. Потом я начал находить в этом удовольствие, а потом, когда случается у всех творческие простои, я понял, что литература — это такое спасение, когда надо куда-то девать твою фантазию, а литература — это самый недорогой способ.
Бурную и буйную.
Да, потому что писать музыку — это все-таки процессы дорого. Это студии, музыканты и все остальное.
На тебе листочек и вперед.
Да, нет, на тебе компьютер, сиди, пиши. Вот.
Конечно,
с театром еще дороже.
С компьютера ты лишь и вообще перестанете работать.
Руками буду писать.
Да?
С удовольствием.
Ногами? Готов?
Ногами? Я подумаю об этом.
Хорошо. Доложишь потом, получилось или нет. Скажи-ка мне, зачем вообще писать сегодня рассказы? Зачем ты пишешь рассказы? То есть это вот такая лень рассказец написать быстрее и проще, чем роман или повесть? Или нет?
Ты знаешь, я никогда не знаю, что получится из того, что я начал. У меня очень многие пьесы стали рассказами, рассказы пьесами. У меня написано сейчас 2 романа. Их писать утомительно, начинаешь их ненавидеть, но потом вдруг случаются какие-то такие вот внутренние мутации. Ты начинаешь любить, потом бросаешь, возвращаешься. Это такая вот жизнь. А рассказ, все-таки я пишу рассказ.
Мужчина, в общем. Даже в творчестве мужчина. Да. Ветреный.
Рассказ, не, понимаешь, но рассказ читается один вечер. Соответственно, он не должен дольше писаться. Вот я пишу рассказ за вечер. Если я его не написал за вечер, я его бросаю.
Вот. Да. Ну что, вот прям вот не знаю, как тебя поругать. С какой стороны зайти, чтобы тебя поругать?
Не, а ругай, я люблю критик.
Для тебя рассказ по определению...
Это не безделица, это очень ответственно, это очень интересно, это очень волнующе. Это очень...
Легче, чем роман?
Не легче, потому что...
Чем не легче? Потому что вот, ну, первый миф, с которым сталкивается писатель, напишу-ка я побольше рассказов, да, начинающий, да, вот, и что мне там над романом там корпеть? Вот я лучше побольше рассказов. Чем отличается рассказ и в чем тяжесть написания рассказов, скажем так?
Тут не тяжесть, тут скорее специфика. Для меня рассказ, он сложнее, чем роман монтируется. То есть рассказ — это все-таки очень жесткая, в отличие от романа, структура. Роман, его можно играть, его можно уводить, приводить. Это он больше похож на океан, а рассказ — это такая аккуратная лужица. Но в этой лужице должен быть смысл всего океана, потому что это вода. А вода — это колыбель жизни.
Но потом у рассказа должна быть лаконичность, даже вот. Если это большой рассказ. Да?
Но рассказ — это роман только маленький.
Да, я напоминаю, что у меня в гостях писатель, драматург, режиссер Роман Михеенков. Мы сегодня говорим про, в том числе, про, непосредственно сейчас мы говорим про сборник его рассказов «Упражнения на развитие беглости». Вот теперь, Роман, приступим к твоим...
К экзекуции.
Да, к аллегро и прочим разным музыкальностям. Ты утверждаешь, что рассказы сначала появляются в виде музыкальных произведений, иногда просто мелодии или звуков, которые включают фантазию. На бумаге от музыки остается только стиль, иногда темп. Цитирую. «Просто музыкальное произведение сначала вижу... как сцену из спектакля или эпизод из фильма, а потом записываю нотами». Это действительно так? Ведь я знаю, что каждый рассказ в этом сборнике, он в подзаголовке какой-то музыкальный жанр. Там, да. Рэг-тайм, там, да, еще какие-то там сонаты и так далее. Сюита, в конце концов. Это действительно так? И почему?
Это вот не понты, это мои внутренние... Я называю это нежным словом мутации. Я музыку действительно... Я пишу ее очень редко, потому что процесс дорогой, и только когда для чего-то необходимо, и есть на это бюджет. Но музыку я действительно вижу глазами. То есть вот я вот здесь вот эту... Ну, не то чтобы глазами, каким-то внутренним зрением я ее вижу, я ее разглядываю, я понимаю, что мне надо вот это, вот это, вот это я, пускай здесь лежит, а это я взял. А литература у меня действительно звучит, и пока она мне не стала звучать, руки не становятся на клавиатуру.
Звучит рассказ. Объясни, как это. Вот мне интересно, как рассказ звучит. Смотри, я в некотором роде твой коллега. Я пишу рассказы, я пишу нехудожественную, да, литературу. Я знаю, с чего это все начинается. Я понимаю, что в этом есть некая, скажем так, некая загадка. И поэтому загадка в том плане, что ты не знаешь иногда, откуда, из чего возникает рассказ, да, помню, как у Ахматова, знаешь, набивший оскомину Ахматовская, из какого сора растут стихи, знали бы вы, из какого сора растут стихи, то же самое можно сказать и о прозе. Неизвестно, из какого сора вырастет ваш цветок. Кстати, мне все время вспоминается в этом плане замечательный платоновский, да, цветок. По-моему, цветок в асфальте, что ли? Это совершенно замечательно, кстати, и очень метафоричный рассказ, и крайне тоже советую, наряду с рассказами Романа Михеенкова и вот короткую прозу Андрея Платонова. Вот скажи-ка мне, как это вообще у тебя происходит? Как происходит вот эта мистерия с рассказом? Какие у тебя взаимоотношения с рассказом?
Сейчас я попробую это рассказать на уровне картинки, чтобы сам себе все равно этого не смогу объяснить, тем более радиослушателям или тебе. Я попробую это объяснить.
Тем более мне. Сделал акцент.
Ничего личного, извини. Я просто уже думал, я уже был в этой картинке. Значит, вот представьте себе, сидит большой симфонический оркестр, и у первой скрипки отношения с кларнетом. А кларнет любит флейтистку, и вот что-то вот такое. А контрабасы угрожают тромбонистам, потому что они вчера выпили их пиво. Вот. Примерно вот так вот это происходит. Вот, и все это, они при этом все играют, но они играют именно об этом. Это вот как раз тот самый подтекст, о чем в опере, о чем в балете. Примерно это происходит так. Как это происходит на самом деле, я не знаю, потому что... Ну, не я же это пишу.
Ну, слушай, смотри.
Мне же это дарят.
Ну, конечно, да. Сейчас ты вот начнешь про Нейтье рассказывать. Мы знаем вас, писателей хитрых. Все время пытается запутаться, но я-то ему, дорогие друзья, не дам. Да, и я еще раз приветствую.
Нет, я искренне хочу рассказать, как, но вот я не знаю, как. Такие щелчки иногда глупые бывают совершенно.
Да, я искренне приветствую всех, кто сейчас присоединился к трансляции. Вот, добро пожаловать. Вы можете задавать нам свои вопросы. И телефон прямого эфира 8 800 333 17.06. Можно там через Viber, WhatsApp нам также писать и звонить. Плюс 7-977-850-09-96. А Дмитрий Поляков пишет: «Пишите больше и приезжайте в Донецк». Приглашает. Так что, пожалуйста, добро пожаловать.
Я открыт. Открыт, всегда приеду, куда скажут. Я люблю читателей.
Вот. И верну я тебя на грешную землю в этих там... Ты уже симфонический оркестр пытался запутать. Меня не запутаешь, я тебе сразу скажу. И я о чем хочу сказать. Смотри, ты рассказ, сюжет рассказа видишь как картинку, либо как музыку. То есть сначала какая тональность? Музыка, мотив, и потом возникает... Откуда у тебя сюжет для рассказа ты берешь?
А вот сюжет сложнее. Когда я знаю сюжет, у меня не получается рассказ. когда у меня звучит какой-то непонятный щелчок, как аккорд, я не знаю, как созвучие какое-то, и я начинаю идти от него к концу, тогда у меня получается. Если я знаю финал, у меня никогда ничего не получается.
То есть тебя увлекает не сама история, да? У меня, наверное, журналистские мозги, потому что меня увлекает история. Я всегда пишу от истории. Мне интересна история. Мне вообще интересно рассказывать людям истории. Может, поэтому я и веду передачу о книгах, потому что я люблю истории. Я вообще считаю, что мастерство писателя, настоящее мастерство писателя, это в умении рассказывать истории. Когда все говорят, что вот эта сюжетная проза изжила себя. Слушайте, ну не сюжетная проза, если человек не умеет. Ну это как, слушай, мне кажется, это как живая описцами. Да? Если человек не знает, что такое классика, классическая школа, он никогда не сможет написать что-то, выходящее за вот рамки, то есть там что-то модернистское или авангардистское. Если человек не осознал, то есть не освоил мастерства ремесла, да? Мне кажется, это то же самое и с прозой. Если ты не освоил ремесла, ты не сможешь ничего сделать, сможешь за его границы выйти.
Тут же в ДНК сидит трехчастная аристотелевская форма, из которой я не могу выпрыгнуть, потому что я все-таки человек в том числе. И все строится же по аристотелевской схеме.
То есть ты не платоник, я так понимаю.
Тут дело не платоник.
Человек культуры Аристотеля, да? У тебя больше рацио.
У всего есть начало, середина и конец. Я скорее об этом. Когда вот такое дробление идет, ты автоматически впрыгиваешь в эту форму, сам того не... Ты хочешь ее нарушить, и при этом ты к ней сам возвращаешься. Я всегда ее сознательно хочу нарушить. Я всегда хочу с ним поспорить. Но как только начинаю спорить, мне начинает что-то получаться. А финал я никогда действительно не хочу знать, хотя... На самом деле, вот пьесы я пишу все-таки с конца к началу, а рассказы именно вот я себя бросаю в никуда. И как только я себя в никуда бросаю, герои начинают жить сами, они начинают меня вести, я понимаю, куда их направлять. Потом начинают там направлять меня они, и в итоге что-то получается. А потом я так смотрю на этой стороны, а ничего. Или а ну его.
Тебя продолжают, кстати, приглашать в Донецк. Анастасия Зинкова, приезжайте в Донецк, очень интересно с вами пообщаться. Ну, я могу сказать, что с Романом точно интересно общаться. Всегда будет вот изворачиваться и пытаться
от прямых
ответов на прямые вопросы.
Не бывает прямых ответов. Я бы с радостью сказал бы да или сказал бы нет.
Конечно, не бывает. Да, ага, да, рассказывай. Ну ладно. Евгений Синдяков, вы на гитаре умеете играть?
Ну, на таком уголовном уровне, да.
Что значит на уголовном уровне?
Ну, то есть я могу спеть русский романс.
На трех аккордах?
Да, ну, на 5, 6 и даже иногда 8. Могу спеть любой русский романс, любую блатную уголовную песню и даже что-нибудь... Ну, весь репертуар Битлз, понятное дело.
Нормальненько так у тебя там на уголовном.
Ну, я вырос, извини, на уголовной окраине провинциального города.
Понятно. Но это я уже понял из твоих рассказов, что ты вырос в гуще, так сказать, народных масс. А есть у тебя любимые рассказы в этом сборнике, и чем они тебе так близки? Я назову свои любимые рассказы, а ты свои.
Сейчас. Мой любимый, наверное... Ой, я так их всех по-разному люблю. Они какие-то не то чтобы дети, они уже дети взрослые, которые иногда звонят и говорят, ой, как все клево.
Ну-ка, как тебе звонят, рассказывай, объясни. Мудришь ты, Роман.
Да нет, почему я мудрю? Я случайно натыкаюсь где-нибудь на него. Ой, как приятно. Ой, какой я был наивный, ой, какой я был смешной. Понимаешь, в эти 15 рассказов, это же мое взросление, по сути. Я их писал подряд. И это случай, что они так же подряд, как были написаны, так же подряд оказались в сборнике. Я не думал, как компоновать сборник, а просто так мы расставляли. Ой, я посмотрел дата, оно так и вышло. То есть это сборник моего взросления. Я был очень наивным, я был смешным, я был дурным. Но это все моя дурь, это моя наивность, это вот все, что было со мной.
Хорошая часть речи был. То есть ты сейчас считаешь, что ты не дурной ужасный.
Нет, пенившись. Я двигаюсь в обратном направлении. Все моложе и моложе.
В обратной прогрессии. Вот смотри.
Абсолютно, да.
Со мной, кстати, наши слушатели солидарны, потому что Анастасия пишет, ах-ах, интересно уходит от ответов.
Вот пускай Анастасия задаст прямой вопрос, я прямо отвечу.
Ну, сейчас посмотрим, да. Смотри, я могу сказать, какой рассказ мне очень понравился. Это «Звездочет», потому что, во-первых, мне понравилась интонация рассказа. Да? Рассказ, в общем-то, он достаточно... Мне, знаешь, вот угадай, какие литературные ассоциации вызвал твой рассказ «Звездочет»?
Сложно, потому что я с натуры писал.
Лермонтов фаталист. Из, собственно, героя.
Да, почему нет?
Из героя нашего времени, лермонтовского.
Да.
Потому что очень-очень по интонации близко.
Угу.
От 12-летнего возраста совершенно шикарная сцена с... Не знаю, шикарная сцена с ружьем и с невозможностью перейти, переломить себя, да, свои внутренние моральные, нравственные установки и, ну, как бы свою природу на самом деле.
Uh-huh.
Потому что если бы главный герой это бы сделал, он бы стал, собственно, таким же между нами животным, как который его...
Как его антагонист, да?
Да, как его антагонист, который его пытался на это провоцировать. Посмотреть, сможет он это сделать или не сможет.
Uh-huh.
Да, и поэтому... Но во многих рассказах, на всю твою иронию, самоиронию, я почувствовал какую-то очень-очень грустную, и эта ирония очень грустная, иногда даже какая-то немножко, знаешь... Ну, не знаю, безвыходные, что ли, что вот, ну, все равно ничего не изменишь.
Вот да. Я видел пиратский в интернете сборник, этот самый, вот, «Враждебное развитие беглости», там кто-то приписал «Исповедь внутреннего эмигранта».
Ну, как, ты считаешь, что ты внутренний эмигрант?
Не, ну, я родился во внутренней эмиграции, я не могу им не быть.
Евгений Шаумов спрашивает, а вот какой вопрос, проверяете ли вы ваши рассказы на наличие в них какой-либо негативной информации, идеи, утверждений, грубо говоря, таких, которых высказывать было бы не нужно, прежде чем публиковать его официально. Возможно ли автору, в принципе, понять, есть ли в его произведении эти негативные идеи и утверждения? Очень интересный вопрос.
Кстати. Очень интересный вопрос. Во-первых, я чувствую свою ответственность. Я никогда себе не позволяю идти против маленького человека. Я могу написать какую-то свою оценку, иногда, может быть, даже жесткую, касаемую чего-то надчеловеческого, но я никогда не пойду против человека, потому что это даже не икона, это больше.
Угу. То есть для тебя человек — это мерило и высшая ценность в творчестве, по крайней мере?
И отправная
или
точка.
В жизни?
И в жизни, и в творчестве, и везде, и отправная точка, и высшая ценность, и все.
То есть ты в этом плане совершенно гуманистичен?
Ну, наверное, да.
Антропоцентричен. То есть в центре все равно стоит человек, его, не знаю, его падение, его взлеты.
Его счастье, прежде всего, его благополучие, его покой.
Горе, да. Его печаль.
Вот хочется избавить от его от горя, а для этого, собственно,
интересно, а каким образом ты избавляешь человека от горя?
Когда-то через смех, когда-то через повод задуматься, когда-то через что-то еще.
Или все-таки у тебя рассказы такая своеобразная терапия для тебя самого?
И это да, потому что я с ними от чего-то избавляюсь, с героями меняюсь вместе.
Угу.
Если я не меняюсь вместе с героем, зачем писать?
Слушай, очень здорово, кстати, сказать, если ну, ты не проходишь какой-то период, но это же невозможно с каждым героем рассказа проходить этот период и меняться. То есть писатель, который пишет любой рассказ, он должен меняться в конце концов, в конце...
Ну, каждый не знаю, а я да. Как в анекдоте, это же все про меня.
Да, вот Анастасия спрашивает, вы писали что-нибудь коучеровское, что-то вроде о том, как писать?
Не, боже мой, я сам каждый раз удивляюсь, что я что-то пишу, еще не дай бог кого-то учить.
Да, то есть еще расскажи про эту мистерию, да?
Да. Нет, я могу рассказать, что у меня там происходит, какие у меня водятся животные в голове, но чтобы их кому-то вкладывать в уши, в мозги, да не дай бог.
Угу. Слушай, скажи мне, Роман, честно, вот только честно, ты можешь один раз за прямой эфир ответить прямо на прям поставленный
вопрос? Я на все отвечу.
Вопрос.
Давай, отвечай.
Заворачиваешься все время. Скажи-ка, вот как ты думаешь, не прошло ли время короткой формы, и читателю, как ты думаешь, читателю интересны рассказы?
По-моему, оно снова начинается, потому что вот если смотреть на динамику восприятия следующих за нами поколений, у них сначала, как это называли, клиповое мышление, сейчас роликовое в YouTube мышление, с литературой происходит примерно то же самое. Вот я был крайне удивлен, когда Эксмо взялось издавать сборник рассказов, я думал, они берут только романы, а тут сборник рассказов. Я так задумался и провел параллель, что люди начали мыслить короче, то есть длинные мы уже читать, и некогда, и внимание не держится. Люди перестали сосредотачиваться, у них слишком все разбросано, слишком много социальных сетей, много роликов, много огрызков, анекдотов, баек, каких-то триггеров.
Угу.
А рассказы как раз очень хорошо ложатся в этот контекст.
Какие триггеры для тебя, как для писателя? Что может тебя отвлечь от того, что ты делаешь?
Ну, если надо идти косить траву на даче, то...
Это триггер. Ну, труд для мужчины всегда триггер, я тебе хочу сказать.
Не, ну ты знаешь, покос травы – это такой хороший процесс. И думается хорошо, косу положил, сел, писал.
Да.
Я этой весной пересадил 18 сосен.
Привет жене передавай.
Обязательно.
Косарь. Итак, скажи-ка мне, вот... Если бы у тебя все-таки, предположим, я тот самый читатель, который спросит, Роман, а какой вот вы дали бы совет, если уж ты не хочешь заниматься, учить, да, писать рассказы или писать прозу, все-таки два совета тем, кто начинает писать прозу и рассказы. От чего нужно отказаться, может быть, или чему нужно следовать? Я облегчу твою участь.
Сейчас соображу. Отказываться, наверное, ничего не надо, потому что это же все из себя извлекается, поэтому чем больше нажито, пережито, прочувствовано. Вообще, можно я чуть отступлю назад?
Что давай, такое? Откатись.
Мы пишем же для людей, а что такое человек? Человек — это же сумма начувствованного. Все его знания — это глупости, все его умения — это навыки. А вот он является только тем, что он начувствовал за свою жизнь. И если вы готовы...
Начувствовал или прочувствовал?
Ну, то есть это сумма
это
чувств.
Это разные вещи все-таки.
Не, ну, сумма начувствованная — то, что прочувствовано и накоплено. То есть это пережитые эмоции. Человек — это сумма пережитых эмоций.
Понял.
И если вы готовы броситься вот туда, вот оголить себе вот все на свете вот здесь, вот это не страшно, это возможно. Опять же, это огромное чувство ответственности. Угу. Не знаю, мне сложно. Почему у меня это происходит? Потому что мне надо куда-то девать фантазии.
Ну, что-то делать с этим. Раиться, да. Надо же куда-то девать. Ну, угу. Как обычный графоман рассуждает. Да,
да, ну, обычный графоман. То, что это нравится кому-то за кругом моей семьи, ну, это так чудо.
Да, мистерия практически. Скажи, почему стоит прочитать книгу Романа Михеенкова «Упражнения на развитие беглости»?
А потому что там есть возможность поспорить с автором. Вот я очень люблю спорить с авторами, которые выстраивают какие-то конструкции, в которых мне интересно. И с ним можно не соглашаться, с ним можно ругаться, его можно даже местами ненавидеть. Но я не видел ни одного равнодушного человека, который прочитал эти рассказы. И любые эмоции, которые она вызовет, они будут моими эмоциями, я буду им очень рад. И, поверьте, там есть для них место. Там есть где чувствовать, там есть где думать, там есть где спорить, там есть где ругаться, там есть все. Угу. И про любовь.
Ну что ж, про любовь. Про любовь мы поговорим еще. Я предлагаю немного прерваться. Мы все наши познавательные знаки сейчас вам сообщим. Конечно же, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях. Это Book Epigraph в Фейсбуке и во ВКонтакте. Там очень много разного, кроме того, что есть записи прямых эфиров, ну, кроме того, что куча разной информации, касающейся книжного мира. И буквально через 30 секунд мы снова будем с вами.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем нашу передачу о книгах эпиграф. Напоминаю, что у меня в гостях писатель, драматург, режиссер, сценарист, композитор, хотел сказать, артист балета. Но...
Человек эпохи Возрождения.
Человек эпохи Возрождения, как он себя очень скромный
но человек. Но это не я себя назвал.
Очень скромный человек Роман Михеенков. Мы только что закончили наш разговор про сборник его короткой прозы «Упражнения на развитие беглости», который буквально вот через пару дней поступит, он уже, в общем-то, вышел из типографии, поступит в книжные магазины, так что добро пожаловать. Мы, конечно же, там сообщим через наши социальные сети, когда будет презентация, и вы можете прийти и подписать книгу непосредственно у автора. Давай-ка теперь обратимся к тебе как к драматургу.
Это... С удовольствием.
С тобой, как с драматургом, мы, слава богу, знакомы давно. Много говорили мы о твоей драматургии. Вот инсценировка, когда она, кстати, инсценировка по прозе 20-30-х годов, это ошибка мецената. Во-первых, мне все-таки интересно. Роман Аркадия Верченко называется «Шутка мецената». Да. Ты почему-то решил ее изменить коннотацию. Сразу почему-то вспомнилась ошибка резидента, там что-то такие советские фильмы.
А я сейчас расскажу.
Да. И история. Вот из чего родилась эта пьеса, и почему тебе захотелось ее написать?
Пьеса родилась из того, что в МХАТе имени Чехова случились режиссерские лаборатории. Да.
У нас была такая учительница русского языка, она все время говорила «лаборатория».
Вот, лаборатории творческие случились, и формат этих лабораторий — это, значит, проза 20-х годов прошлого века. Задача для режиссера, не для меня в данном случае, ко мне обратилась режиссер, я потом о ней отдельно скажу, очень хороший режиссер. Значит, задача — объединить нескольких авторов, уложить это в формат час-двадцать и с минимальным количеством актеров сделать спектакль на эти час-двадцать на малой сцене МХАТа.
Минимальным количеством актеров — это сколько?
Вот у нас действует, сейчас скажу, раз, два, три, четыре, пятеро, шестеро.
Угу.
Ну. Вот, ко мне обратилась замечательный совершенно режиссер Ольга Левковская, наша не первая с ней работа, но вот она говорит, давай напишем инсценировку. И так я долго думал, что же я хочу взять за основу, и взял два произведения Аверченко, ну, как совсем основу, это «Шутку мецената», и как начало и финал, и я раздробил ровно пополам мой любимый рассказ Аверченко «Человек-бутылку сельтерской».
Угу.
Кстати, удивительный рассказ. Я читал его в детстве, ну, как мало чего понял. Я читал его в 90-е в конце или в начале 2000-х. Он мне показался, что называется, протухшим, потому что время его ушло. Я прочитал его сейчас, и это актуальнейший рассказ. Вот он очень интересно существует во времени. Вот актуальнее вот этого рассказа Аверченко сейчас я просто не представляю себе малой прозы.
Угу.
Вот. Плюс, ну, поскольку была задача, мы это все элегантно разбавили Хармсом. Все шуточки, все гэги вот построены на Хармсе. И Тэфи и Олейников. Олейников больше пошел про его Макара Сурового. Это на...
Это Макар Суровый, путешествие Макара Сурового по Советскому Союзу, я так понимаю,
и
да?
И по Африке в том числе. Но мы это сделали, опять же, необходимость формата — это экран-задник. И на этом экране-заднике должно идти отдельное действие уже, как видеопроекция. И вот там у нас Олейников.
Угу.
Вот, я видел эскиз этого спектакля, это очень здорово, это, во-первых, очень хорошая режиссерская работа, очень умная, очень заинтересовавшая актеров, они существуют, вот, у них неделя репетиций все было, от них огонь исходит.
Угу.
Вот. Ну, потом, к сожалению, случились вот трагические события в Амхате, не стало Олега Павловича, вот сейчас новое слово. Я надеюсь, что осенью спектакль должен выйти, ну, потому что такой спектакль не может...
Чеховский МХТ, да.
Да, а спектакль не может не выйти, потому что, ну, это очень хороший эскиз был, и до спектакля там неделя репетиций, по сути.
Угу. Евгений Шамов опять комментирует и спрашивает. Слышал о том, что нынче издательства стали очень капризными, отклоняют огромное количество рукописей начинающих писателей. Правда ли это? И как сделать так, чтобы это тебя не коснулось?
У меня было...
Ответствуйте, начинающий молодой писатель.
Начинающий молодой так, писатель.
А у нас звоночек.
А.
Алло, слушаем вас. Вы в эфире.
А, алло, здравствуйте, это Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Я
здравствуйте,
Дмитрий. Возвращу вот в предыдущей теме. Да, вот мне все-таки интересует, а вот как гость, он связывает для себя вот эти вот ощущения там, ну, аккорда, повествования, там, танца, ну, то есть вот какая-то есть метафизика, потому что у меня есть, я тоже там пишу, танцую, все такое, ну вот, но у меня есть такая метафизика, там, связи между нотами, там, ангелами, цветами радуги, там, добродетелями, да, в какой-то мере, даже частями тела, как там, вот, ну, на акте семь глаз, там, это есть такой коллектив, как семь чакр и так далее.
Спасибо. Ну-ка, давай, ответствуй.
Ой, Дмитрий, мне сейчас я попробую сформулировать, потому что очень непростой вопрос. Вы очень сильно его, на мой взгляд, конкретизировали, то есть вы выбрали конкретные объекты, которые пытаетесь в моем сознании объединить или в вашем сознании объединить.
Вербализовать.
Есть, да. Вот вы пытаетесь именно облечь в слова то, что ими не передается. Будете смеяться, но вот как писатель я больше всего терпеть не могу слова, потому что они бессмысленные обозначения. Они существуют только для того, чтобы за ними создать пространство, в котором звучит музыка. Вот если это произошло, то вам удалось что-то написать. Вот если вам удалось создать некое пространство за словами, угу, тогда это уже литература, как мне кажется.
Ты все-таки ответь на вопрос Евгения вот по поводу того, как обойти, пройти кордоны и опубликоваться в издательствах.
Как пройти кордоны? У меня это случилось как-то так очень неожиданно. Меня пригласили... Очень хороший человек Наташа Якушина, очень талантливый драматург и писатель. Она меня пригласила на семинар Светланы Владимировны Василенко. Очень хорошего писателя и очень хорошего человека. И что-то мы обсуждали рассказы, меня попросили прислать один из моих, и что-то мы говорили, потом пошли пить кофе. А поскольку Светлана Владимировна, она секретарь, первый секретарь Союза писателей, она говорит, а может быть, вам книжечку издать? Я говорю, вы знаете, я с радостью. Mm-hmm. Вот, и Союз писателей дал мне грант. Я когда стал с этим грантом искать, издать типографию, чтобы издать книжку, мой клич в Фейсбуке увидела ныне уже сегодня рекламированная и еще раз с удовольствием Надя Далаланд.
Надя Далаланд, да.
Вот, она сказала, Роман, а можно я покажу вас Эксмо? Я говорю, ну, конечно же, Наденька. Меня показали Эксмо, а потом сказали, а можно мы вас издадим? Вот так, собственно, вся история, как есть, так рассказываю.
Ну да, Евгений, я могу присоединиться, не знаю, насколько ценно будет мой совет для вас и авторитетным, но я могу сказать, что существуют скоурайтинги, да, то есть писательские мастерские, я очень советую, они, конечно же, некоторые платные, некоторые не платные.
Бесплатные.
Нет, есть бесплатные, есть платные. Да. Есть, например, Майя Кучерская, замечательный скоурайтинг, но там будет очень напряженная программа, там действительно все ваши деньги вложены, они отбиваются, то есть потому что вами занимается, ими непосредственно вашей прозой занимается. Mm-hmm. То есть вы понимаете, весь КПД у вас, вы понимаете. А, и потом попробуйте посылать рассказы в разные толстые журналы, потому что толстый журнал — это буфер между издательствами часто и читателем. Да? И поэтому, если вы опубликовались в толстом журнале, ваши рассказы или ваши повести, или ваши отрывки из романа, то легче потом опубликоваться в издательствах. Это вот такая общая практика. Я могу сказать, что она рабочая.
Кстати, не только в толстые, существует еще малотиражных огромное количество, да, но очень со вкусом журналов. Плюс, вот у меня очень интересный опыт, кстати, финальный рассказ вот из упражнений на развитие беглости. Я бросил клич среди переводчиков. Кто поверит в автора за 25% возможной прибыли и переведет меня на английский? И вот отозвался один переводчик, один из. Он меня перевел, рассказ долго гулял по миру, его обвиняли в том, что это Slavonian English, а потом в ирландском журнале Cyphers его разглядели и сказали, а можно мы его чуть-чуть отредактируем и опубликуем? Вот угу. Тоже выход.
Да, Анастасия пишет...
И они платят деньги.
Да, Анастасия написала про рассказы, когда говорили «бросаю в никуда», прелесть, элегантно, разбавили фарсом, сижу, пополняю словарный запас. Так что вот так вот. В одной пьесе, давай вернемся все-таки к пьесе,
давай,
к инсценировке «Ошибка мецената», в одной пьесе ты собрал произведение Аркадия Верченко, это «Шутка мецената», «Взамен политики Надежды Тэффи», да? Угу. Стихи Даниила Хармса, «Путешествие вот Макар Свирепова по Советскому Союзу», Николая Олейникова. Почему именно такой выбор и именно эти авторы? У меня есть еще такая булавочка в твою сторону.
Булавочка? Во-первых, я очень люблю этих авторов. Я бы никогда не посмел, во-первых, делать инсценировки. Я почему стал писать пьесы? Потому что если мне не нравится какая-то пьеса, пиши свою. Я всегда считал так, я никогда не имел права во что-то вмешиваться. Но тут меня, во-первых, попросили, во-вторых, интересная задача и все-таки формат. Вот, все мое преклонение перед Аверченко, оно как-то так чуть сдвинулось, и перед остальными авторами тоже. И Тэффи я брал как краски. Там взамен политики, это так, игра слов. Там, почему...
Ну да, вот этот как раз вопрос о том, что взамен политики.
Да, почему
может литература заменить политику?
А вот видишь, как интересно получилось у нас. «Взамен политики» — такой невинный рассказик, а ты за него цепился, у нас получился mm-hmm. очень интересный разговор.
Вот, постмодернистский такой вот. Дискурс.
Не-не, а вот понимаешь, из такого как раз и происходит вот то самое чудо рождения рассказа, mm-hmm. когда какая-то глупость, какая-то звучок какой-то аромат, а из него потом получается некое здание. Вот так у нас сегодня с программой вышло. «Взамен политики» — это невинный рассказ Тэффи. Там ребенок играет словами, раздражает отца. Угу. Я просто эту игру слов вложил одному из персонажей как фишку.
Фишку он расположил. Евгений Шаумов пишет: стало быть, не обязательно иметь связи. Евгений, не всегда это обязательно и не всегда это работает. Да? Поэтому как бы, я знаю...
У меня их нет. Это все, это не, я не могу назвать эти знакомства связями. Это мои люди, которых я люблю. Mm-hmm. Я с ними знаком.
Не, иногда это происходит. Ты сначала публикуешь и знакомишься с людьми, а потом они становятся твоими друзьями.
Ну, потом можно еще стать лауреатом каких-нибудь конкурсов. Опять же, не вредно. Mm-hmm.
Угу. То есть, да, я знаю несколько, по крайней мере, очень известных российских писателей, ныне здравствующих, слава богу, и приходящих в эту студию, которые с самотеком, в общем-то, попали сначала в толстый журнал, а потом в крупное издательство. Поэтому часто это его величество случай, и, да. плюс, конечно же, талант автора, который привлекает редакторов.
Да, и надо не забывать делать себе больно.
Да, да, реагировать на критику и непосредственно менять то, что можешь поменять. Смотри-ка, а что было бы, если собрать всех героев этой пьесы в одном помещении? Драка была бы обеспечена?
Ну, меценат само по себе уже такое произведение.
На грани драки, да?
Ну да, я, честно сказать, я думаю, что мы возьмем шутку мецената. Кстати, ошибка не мое название, это название театра. Угу. И если это шутка мецената, только приправленная очень хорошим хармсом. Это как блюдо получилось. Такое
большое. Хармсиада получается у тебя.
Нет, скорее верчинкиада с перцем от хармса, с ванилью от тефи, вот, с фунчиком от Олейникова. Нет, это все-таки больше оверченко, а поскольку необходимо было взять как минимум 3-4 авторов, тем более хороших авторов было брать не жалко. И они легли очень нежно, очень аккуратно, деликатно. Вот деликатность — это, наверное, главное, что было в моей работе.
Экой вы, батенька, ресторатор тут литературный, драматургический.
Я очень люблю готовить.
Драматургический.
Ну, по сути, это же тоже искусство.
Да, чем тебя все-таки привлекло, кроме всего прочего, произведение Николая Олейникова «Путешествие Марка Свирепого по Советскому Союзу», потому что Николай Олейников — это один из редакторов знаменитого сатирического журнала «Ёж», да, там. Вот чем вдруг... кольнуло.
Скорее, не сам Макар, просто Макар оказался в одной книге с его довольно-таки жуткими рассказами, страшными совершенно.
Ну да, он страшноватый писал, вот. В общем-то, мрачноватый такие.
Я подумал, что если я возьму вот эти вот мрачные рассказы про девочку, которая открывала пороховой склад там или еще что-нибудь, ну это будет лишним. И не хотелось политики, угу. Вот прежде всего. Не угу. Я не говорю о политике в жизни, я не говорю о политике ни за столом, нигде. Тем более здесь. И вот я политику убрал всячески из этого произведения. Она, естественно, туда все равно протиснулась, потому что время такое, потому что вот все это происходит на сломе эпох, революция. Но как-то Макар очень хорошо лег, и вот эти его, будем говорить, придурковатые эти иллюстрации, они как раз легли и оттенили, и объяснили, что вот из этой дури может вырасти... мрак.
Ну вот, собственно, шпилечка моя в том, что когда я читал, собственно, пьесу, да, и думал над тем, какими путями проходят в ментальности драматурга все эти образы, мне вспомнилось совершенно замечательный модернистский писатель, там, как раз 20-х годов, 30-х, это Сигизмунд Крыжановский. И как бы он почему он не вписался в твою концепцию? Потому что, например, клуб убийцы букв, мне кажется, очень идеально бы вписался в эту концепцию. Хотя я понимаю, где-то там метр. И...
ну, вставлять некуда, грубо говоря. Да, и потом это все-таки слишком сильный автор как сам по себе, и две природы, его и Оверченковская, они бы... он не стал бы приправой, скажем так.
Так, 20 секунд ответить на вопрос. Скажи-ка, а интересно это читать, а не смотреть в театре? То есть сама твоя драматургия, интересно ее читать, на твой взгляд?
Понимаешь, она написана очень в такой схеме, как пьеса. Она здесь, свет сюда. Ее невозможно читать как литературу, потому что она написана как, грубо говоря, раскадровка. То есть здесь у нас по звуку это, здесь у нас по видео это, здесь у нас вот так вот. Она нечитабельна.
Но, к сожалению, наша... наша встреча с тобой подошла к концу.
Как
большое
жалко.
Спасибо, Ром, что ты пришел сегодня.
Спасибо тебе.
И наш призер сегодня — это Евгений Шаумов, абсолютный призер
сегодняшней Евгений.
Передачи. Очень интересные действительно были вопросы. И я, пожалуй, еще выделю Анастасию Зинукову. Так что, дорогие друзья, свяжитесь с нами через социальную сеть, через наши группы, и мы вам вручим наши подарки от спонсора книжных подарков интернет-магазина Book24.ru. И до встречи в прямом эфире на Радио Телос.
Счастливо.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.